Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Пара экзаменов сопровождается нервами, радостью, но и глубоким разочарованием от того, что ваш, может быть, ребенок или вы сами получили недостаточно хорошие результаты на этих самых экзаменах. Вот как пережить эту тяжелую нервотрепку, как пережить этот стресс, что делать, как быть, как правильно разочаровываться или как не разочаровываться. Обо всем об этом Юрий Поджидаев, наш замечательный психолог и владелец уникальной коллекции бейсболок, между прочим, еще. Каждый раз в эфире новая бейсболка появляется на нем.
Да, сегодня у меня такой мариманский стиль.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Внимательно их рассмотрите и пройдите по каждой из них, а мы начинаем наш эфир.
Ну что, друзья, добрый день. В принципе, экзамены, по-моему, закончились, насколько я понимаю. Почему эта тема? Ну, потому что мой старшенький сдавал ОГЭ. И это было для меня в первый раз, и все по-настоящему. Потому что я собственноручно готовил его к экзамену по обществознанию. Это то, что я мог каким-то образом потянуть этот экзамен, как мне казалось. Ну, сдали мы на 4 этот экзамен. Вот биологию никак, русский язык тем более, математику тоже. Вот обществознание я решился. И, конечно, ну, немножко трэшово это было, потому что я иногда не понимал вообще, что хотят от меня услышать в этом вопросе, который ты...
Понимаю прекрасно.
Это какой-то набор букв, набор слов, вроде слова понятные, а вместе скомпоновать никак не можешь. Вот, ну как-то мы прорвались. И естественно, что вообще я так полагаю, и даже не полагаю, я так знаю, что особенно 11-классников начинают готовить, по-моему, за год, за два к ЕГЭ, и об этом ЕГЭ говорят, этим ЕГЭ запугивают и так далее. И вообще все складывается вокруг ЕГЭ, и репетиторы, и родители тратят деньги на этих репетиторов, и все вот находятся в этом таком треморном, тревожном состоянии.
Вообще-то удивительно, знаете, это, конечно, не по теме нашей передачи, но мне кажется, что если родители вынуждены нанимать репетиторов для того, чтобы подготовить своего ребенка к ЕГЭ, то надо увольнять всех преподавателей школы, где он учился, включая директора, потому что, ну, как-то вот так учили 11 лет и научили настолько, что дети, родители потом по 100 тысяч рублей тратят, выкидывают на подготовку к ЕГЭ. Ну, это как все? Это ни в какие ворота не лезет на самом-то деле.
Ну, парадигма вообще изменилась школа, потому что они оказывают учебные услуги. Вот, знаете, читали вы там какие-то документы в отношении школы, поэтому здесь уже кто как выгребет. Вообще, кстати говоря, я вот помню, в мои времена вообще, я даже такого понятия-то не знал, репетиторы, какие-то дополнительные учителя и так далее. Сейчас это, конечно, очень модно, и сейчас я думаю, что... Да я не думаю, я знаю, что достаточно много учителей в школе, где учились и учатся мои дети, они подрабатывают подготовка к экзамену. Ну, я понимаю, что потому что зарплаты у учителей не столь высокие, и поэтому они вынуждены подрабатывать. Ну и опять вся система, которая построена, 30 человек. У нас, по-моему, 32, что ли, человек в классе. И опять компетенция учителей, это не очень интересно. Когда дети приходят там, по географии, по биологии в том числе. Почему мы начали заниматься? Ну, потому что учительница приходит, задает читать параграф или там ставит им какой-то видеофильм, может сама куда-то выйти, уйти, и так вот проходили уроки. Ну, естественно, что там ничего такого и не получишь.
Я все-таки считаю, что это проблема учителей, а даже не детей, да, там, дураков детей неумных или лентяев, потому что я в свое время учился в одной временно, ну, скажем, я был в отъезде некоторое время из Санкт-Петербурга, да, и учился временно в одной школе общеобразовательной, где там тоже было 30 человек, выходные были почему-то среда и суббота в школе, да, а не суббота и воскресенье. У нас не было домашних заданий вообще, от слова совсем.
Вам
и вернувшись в свою школу родную, я обогнал свой класс где-то на месяц два примерно, вперед мы вышли, то есть за этот месяц. Помимо этого, я учился в военном учебном заведении, где нас тоже было 30 человек во взводе. И тем не менее, у нас были прекраснейшие преподаватели, и все все знали, все все понимали, все дети готовились. Ну, короче, все было нормально, да, с успеваемостью у курсантов. Ну, поэтому, ну, 30 человек, это, мне кажется, это такая выдуманная проблема. Дело все-таки именно в компетенции преподавателей.
Ну, я сказал об этом.
Да.
В педагогические вузы у нас, я уж не хочу на какой тень на плетень наводить, у нас идут соответствующие персоны. Вот эти персоны потом поступают в средние школы и так далее. И все, все мы это наблюдаем. И компетенция очень сильно страдает, потому что учитель... Ну, не все, конечно. Но и опять мы вчера, по-моему, говорили про то, как про педагогику вообще. То есть люди проходят эту педагогику. И ведь сегодня я чуть-чуть консультировал одного молодого человека, он находится в лагере, и у него 8-12 лет там пацаны в отряде. И он говорит, что с ними делать, они не слушаются и так далее и тому подобное. Я говорю, ну, первое, что тебе нужно с ними сделать, это наладить взаимоотношения. Вот когда ты наладишь взаимоотношения, тогда они будут слушать, и, ну, и это процесс же определенный. И я думаю, что вот учителя этого не делают, поэтому ученики живут своей жизнью, учителя живут своей собственной жизнью, все это параллельно, и плюс еще плохая компетенция, потому что если учитель, если там классный руководитель, он знает своих детей, и он персонально с ними разговаривает, он знает их плюсы, минусы и так далее, каждый педагог, то тогда, ну, тогда получается коннект, тогда получается желание учиться. Mm-hmm. Вообще, кстати говоря, если вот каждому задать вопрос, а какой у тебя любимый предмет? И всегда любимый предмет связан с любимым учителем. То есть если учителя воспринимает нормально, если он относится к нему нормально, если он любит его, если он относится к нему не как к стулу или к шкафу, то тогда, ну, учитель любимый, тогда и предмет любимый. Mm-hmm. И тогда у ученика возникает желание учить, впитывать этот предмет, и у него получается. А когда там какая-нибудь такая сухая или сухой товарищ выходит, для которого ученики – это просто какая-то грязь из-под ногтей, и он отчитывает материалы, и ничего не усваивается. Ну, понятно, есть зубрилы. Есть ребята с хорошим запасом памяти. Они прочитали, они это запомнили. Вот, на то время, которое, чтобы сдать экзамены. Потом все это, конечно, выветривается. Ну и все. И вот отношений нет, к сожалению. Вот,
кстати, насчет отношений. У меня география никогда не была любимым предметом, но в школе у нас был преподаватель долгое время, Сан Саныч, такой по географии, который водил нас в походы, он вел туристический кружок, в который мы ходили. Никогда, опять же, подчеркиваю, география не была любимым предметом, но поскольку Сан Саныч построил с нами отношения, то было стыдно по его предмету получать просто плохие оценки. Реально было стыдно. Да? Он настолько хороший, классный мужиком был, классным чуваком таким, Сан Саныч, что, ну, ты учил просто ради того, чтобы Сан Саныч не огорчался, грубо говоря, да?
Да. Потому что, ну, так и строится все. Это контакт с учителем. И опять, я не знаю там, что с учителями происходит. Я понимаю, что профессиональное выгорание происходит. Деформация профессиональная, там что-то еще. Ну, вот я был на выпускном, и прям завуч, по-моему, по воспитательной работе, вот она там цыкает на них, на родителей цыкает и так далее. Ну, там, куда вы идете? Вот она мне спрашивает, куда вы идете? Я говорю, а куда я иду? Смешно очень, куда иду? Я говорю, ну, пускай иду. Идите туда, идите сюда. Ну, мама дорогая, ну, ты же такая тетка взрослая, с таким громадным педагогическим опытом за плечами. Ну, как-то подобрее надо быть. Ну, что ж ты такая? Это была песня такая, ну что ж ты страшная такая.
Да. Друзья, немножко мы поделились с Юрием, пожидаем своей болью. Своей болью по поводу преподавателей. И все-таки мы перейдем к теме нашего сегодняшнего эфира. Что делать, если результаты экзаменов разочаровали вас или ваших детей? Я думаю, что мы коснемся и того, и другого, да, то есть ваша личная проблема, ваш собственный экзамен вас разочаровал, его результаты, а может, ваши дети сдали не так, как вы ожидали, и как помочь самим в этой ситуации себе, и как помочь им, если их тоже этот самый экзамен разочаровал, его результат. Поехали, да, немножечко. Ну,
прежде всего, многое очень зависит от родителя, как родители реагируют на это, потому что дети очень сильно реагируют на родительскую реакцию. Дорогие родители, вы как, ну, уже взрослые. Ну, сейчас мы уже как бы постфактум идет, но вдруг среди нас есть слушатели, которым предстоит сдавать ОГЭ, ЕГЭ. и вам это пригодится. То есть вы должны, ну, как вам, предусмотреть разные исход этого дела, потому что живой случай вам расскажу. Значит, забирает телефоны у детей и так далее. И вот у одного мальчика сработал будильник во время экзамена. И его отстранили от экзамена, и он будет сдавать в следующем году.
Обалдеть.
То есть определенные форс-мажоры, которые могут произойти, они могут произойти. То есть, может быть, у него было два телефона, может быть, он по зоопарке забыл, потому что очень важно накануне, чтобы ребенок выспался, чтобы ребенок ничего не учил, чтобы ребенок не принимал какие-то препараты там, возбуждающие или, наоборот, успокаивающие, чтобы ребенок ушел позавтракал, чтобы у него был полный желудок, чтобы во время экзаменов, который идет примерно 4 часа, у ребенка были там на парте какие-то конфетки, шоколад, по крайней мере, да, для того, чтобы как-то отвлечь, для того, чтобы простимулировать свой головной мозг. Вот какие-то нюансы, они играют. Или, например, двое отличников вот из Сашиного класса, из моего, то есть они сдали биологию на 2. Я не знаю, там, не списали и так далее. Но вот такие форс-мажоры, они бывают. Да, форс-мажоры бывают. И вот вы взрослый человек, вы понимаете, что бывают форс-мажоры, которые, как вам сказать, которые, ну, незапрограммируемые. Да? Вот ребенок, вот бывает, он перевозбужден. Он, например, пришел, и у него, понимаете, вот мозг, вот, ну, память вот, ну, как бы вырубилась. Вот бывают такие, когда перевозбужден, все, ребенок начинает плакать, он впадает в истерику, понятно, камера сейчас проверяет, обыскивают даже на входе. Это когда ты сдаешь не в своем классе, не в своей школе, не со своими однокашниками ты сдаешь, ты идешь в другую школу, и там вообще чужие люди абсолютно. И учителя все чужое. И для ребенка, которому там 15 лет, это большой стресс. И вы должны понимать, что для вас важна не оценка, которую, хотя она очень важна, а важен ребенок. И для вас вообще окончание школы – это что? И вот очень интересно, как вы ответите на этот вопрос. Для меня окончание школы – это что? И вы должны знать для себя, что для меня окончание школы моего ребенка – это прежде всего здоровый ребенок.
Угу. Ну, вот я поделюсь немножко тоже. У меня же сын тоже средний сдавал ОГЭ в этом году, после 9 класса. А, как вы помните, у него СДВГ, да? И я очень сильно переживал, что, во-первых, ему сложно сконцентрироваться. Тем более целых 4 часа тебе нужно сидеть там, да, концентрироваться. Я очень сильно переживал, как он себя поведет, сможет ли он собраться. Потому что он, в принципе, знает предмет, но вот эта рассеянность, да, она причиняла много проблем уже ему, там, нам тоже, естественно. Я очень сильно переживал, как он будет сдавать все эти ОГЭ, но на удивление почему-то именно вот в эти 3 экзамена, или там 4 он сдал, я не помню, он же по ОГЭ, он как-то смог собраться, вот, да, и там один он сдал вообще чуть ли не раньше всех в классе ОГЭ, ну вот в своем, да, другие тоже он хорошо сдал, все, то есть все ОГЭ он сдал очень хорошо. И это было для меня удивлением большим, что как-то почему-то вот его поведение, его реакция на этот стресс была совершенно иной, чем я ожидал.
Ну, мы никогда не знаем, как организм себя поведет, как мозг себя поведет в том числе. Но мы должны соблюдать определенные профилактические меры, в принципе. Вот накануне экзамена я уже сказал, что мозг должен прийти вместе с ребенком отдохнувшим. И не давлейте. Опять, вот, когда ребенок понимает, что несмотря на то, какой результат он принесет, он будет любим, на него никто не будет орать, никто не будет рисовать вообще просто апокалипсис какой-то. Все, ты все завалил, все, шеф, все пропало. Теперь ты будешь в ПТУ учиться и будешь там будешь дворником, да, с собаками убирать экскременты. Вот, когда вот ребенок находится в этом напряге, естественно. А когда ребенок спокойный, он знает, что несмотря ни на что, он его любит, его примут, ну, даже если он не сдаст, проговаривается эта ситуация. Вот если ты не сдашь, у нас будет тогда вот такой-такой путь. Если ты сдашь на тройку, если ты сдашь вот так. И вот ребенок знает, что у него есть несколько путей. Конечно, он будет стараться. И вот, ну что такое стараться? Что такое стараться? Ну, стараться нужно до экзамена. Во время экзамена нужно просто решить то, что есть. Вспомнить, там, ну, опять там есть multiple choice, то есть ты выбираешь что-то заполняешь, ну, смотри, какой это экзамен, да. Я вот по биологии некоторые экзамены смотрел, там, да, интересно, там вот кошка, например, ее там там трафарет этой кошки, уши какие там, шерсть какая там, глаза какие там, так интересно. И ты выбираешь что-то. Но даже человек не подготовлен, может что-то ответить. Но к чему я говорю? Я это говорю к тому, что вот когда проработано, проговорено все это с ребенком, ребенок понимает, он старается, ему хочется, конечно, сдать на хорошую оценку. Но он ведь спокойствие. Вот когда ребенок спокоен, тогда и будет результат, наверное, прогнозируем. Угу. Но когда ребенок неспокоен, и вы понимаете, да, что может произойти форс-мажор, и может быть тот бал, который вы не ожидаете. Но вот когда уже приходит оценка, сейчас оценки, как они появляются? То есть они сдают экзамен, и потом есть специальный сайт, куда ты вбиваешь данные, и на этом сайте появляется копия вот этих вот экзаменационных листов, и оценка пишется там, сколько баллов и какая оценка. Вот там 2-3 дня мы ждали, конечно, это было караул, когда мы ждали. И вот вы сегодня сказали про 4 часа, и я сказал про 4 часа. И мы дали такую установку своему. Мы говорим, сиди до конца, прорешивай все. Сиди, не торопись, потому что он у нас торопыга. Итак, вот, может быть, тебе кто-то поможет, посмотрит твой экзамен. Я же не знаю, как там так сдают, думаю. Может быть, найдется какой-нибудь сердобольный педагог, который каким-то образом сможет помочь. И вот мы с женой что-то тут пока прибрались, пока только сели на диван, прошел где-то 1:45, и звонок в дверь, мы так раз обернулись друг на друга, и нас шок, оцепенение пришло. Пришел наш Аболтус.
Как я его называю. Наш мальчик.
И первый вопрос, ты что пришел? Он говорит, я все решил. А что я буду там сидеть? Я говорю, ты какой по счету ушел? Второй, один мальчик ушел. Говорю, он же отличник. И я, говорит, ушел. А что я буду... И он, вот, а мы начинаем как бы вот это, включаем это опять. Мы же тебе сказали, мы же тебе туда-сюда. И вот начинается вот это вот, ну, вот это, обычно вот это родительский вот гнет и родительская нудятина, так мы ее назовем. Да? Начинаешь ты... Ну, в принципе, уже все, он уже пришел. Махать флагами, я не знаю, чем там еще, парашютами...
Главное, чтобы вот, не тряслось.
Да, ну, кто чем может. Кто в такой ситуации, я не знаю, чем может замахать.
Я комментарий, с вашего позволения, Юрий, почитаю. Да, вот самый первый комментарий. Вот такое бесплатное у нас образование. Да? Но спасибо, что хотя бы оно есть и бесплатно. Не все же могут позволить себе учить детей платно. Дальше. Что делать, если результаты экзаменов разочаровали? Вопросик. Вообще не расстраиваться, еще больше любить своих детей – это самое наименьшее несчастье в жизни. Добрый день, пишет Сергей. Результаты не показатель, ведь в ВУЗе ситуация совершенно иная, но снижается шанс на поступление.
Ну, правда, да.
Да, это очень важно, это экзамен донести ребенку, что его всегда, что бы ни случилось, любит и будет любить. Да?
Ну, мы же согласны с вами, друзья. Конечно, согласны. Ну, вот смотрите. Когда ребенок, и родители ему, если помогли, вот он получает не тот результат, который он хотел бы, он готовился, но опять произошел форс-мажор, какая-то разгемертизация какая-то произошла знаний, что-то там улетучилось и так далее, напрягся ребенок, переволновался, ну понятно, все невозможно, да, то есть если вы проработали, вы понимаете, или есть пересдача, Или опять какой-то план у вас есть, или на следующий год, или куда-то он идет в колледж вместо университета, после уже колледжа он поступает дальше в университет и так далее. То есть отчаяние не должно наступить. Но смотрите, когда результат не соответствует запланированному, то вот эта вот постстрессовая ситуация, у ребенка мозг, ну просто он вырубается, ему нужно отдохнуть. Угу. То есть он впадает в такое... лежание, не лежание, ничего ему не хочется делать, некое такое апатичное состояние и так далее. Спокойно на это отреагируйте, пожалуйста, спокойно. Но вы должны понимать, вы должны определить, поговорить с ним так тихонечко, спокойно, с теплым молочком, с медом. И сказать, так, вот давай ты недельку отдохнешь, да, или давай ты вот там 5 дней отдохнешь. То есть срок должен быть поставлен. Вот мозг должен это знать. Ребенок должен это знать, что вот мы неделю лежим, отдыхаем, сейчас давай ты вот просто почитай или вообще ничего. Ну, вот что хочешь, то и делай. Лежи, отдыхай, спи, высыпайся, вот это и так далее. А вот в следующий понедельник мы с тобой уже начнем двигаться и так далее. Почему? Потому что, вот, понимаете, не дайте ребенку как вот впасть вот в это лежание, в эту апатию вообще провалиться. Это очень важно. Чтобы он начал двигаться, чтобы мышцы начали двигаться и так далее. Вообще, когда человек начинает двигаться, он начинает там ходить, он начинает проявлять физические какие-то упражнения, ну, вообще просто ходить, например, да, гулять и так далее, запускаются разные механизмы, там кортизольчик появляется и так далее, и постепенно человечек этот наш, который разочарованный, он постепенно выходит в нормальное состояние и потом уже может спокойно мыслить и спокойно воспринимать ту действительность, которая его настигла и его окружает.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Еще, между прочим, первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям добровольным. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в этот проект, оборачиваются еще целой 1000 просмотров в социальных сетях, где мы транслируем наши эфиры. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, с которой вы бы обратились к психологу в офлайне. Есть достаточно, к сожалению, много случаев, когда дети, подростки накладывают на себя руки после неудачно сданных экзаменов. И я читал несколько случаев подобных, и вот только в одном из них было написано, что родители так накачивали конкретно своего ребенка, да, что он должен быть идеальным во всем, и вот он не смог быть идеальным на этом экзамене, не выдержал и наложил на себя руки. Во всех остальных случаях писались, что сами родители говорили, что мы вообще, в принципе, ничего от него не ожидали, да, ну, сдаст, не сдаст, так не сдаст, то есть никто не накачивал детей, но дети, тем не менее, от переживаний наложили на себя руки, где-то удачно, где-то не очень. Во-первых, почему это происходит даже в том случае, когда родители не требуют от своего ребенка быть идеальным? Первое, да, кто тогда накачивает? И второе, как могут родители увидеть, что с их ребенком творится что-то не так, что-то не то, и лучше бы за ним приглядеть, а лучше отвести к психологу детскому, подростковому?
Хороший вопрос. Я думаю, что те родители, которые потеряли ребенка, и которые пытаются, ну, так вот мы интересно устроены, что даже... Ведь когда родитель своего ребенка накачивает или наказывает, или стимулирует к хорошей сдаче экзамена, он не считает, что он его накачивает. Все, это вопрос терминологии, как правило. То есть, ну, например, каким-то родителям говорят, что ты слишком жестко поступаешь со своим ребенком. Это жестко. То есть ты его наказываешь, ты его ругаешь, ты его там на горок сажаешь, там чуть-чуть. Родитель говорит, ничего не жестко. Мой отец меня еще хлеще наказывал и так далее. Поэтому здесь иногда бывает так, что родители до конца не осознавают свою жесткость и свой вот этот вот такой давлеющий подход к своему ребенку. Потому что так или иначе, особенно родители-перфекционисты, особенно родители, которые хотят из своего чада слепить что-то такое, более лучшую модель, чем они сами, обычно они его накачивают. Это первый момент. Второй момент, я думаю, что это та референтная группа, школьники, одноклассники, да, где есть вот этот соревновательный процесс. И если, например, ребенок, там, допустим, не сдает или сдает на тройку и так далее, и для него смерти подобно, вот это осуждение его одноклассников. И поэтому, ведь понимаете, вот иногда суицид-то, это же может быть такая длительная история, когда ребенок подходит к этому, иногда это может быть просто такой эмоциональный эффект. Когда ребенок вот в порыве каких-то эмоций, вот ему объявили, сказали, над ним посмеялись, он рванул куда-то и потом там прыгнул, что-то такое сделал. То есть сам подход к этому разный. И второй момент, это вот ну, группа да, одноклассников, которые могут его к этому спровоцировать. И третий момент – это могут быть расстройства всевозможные психологические, которые у ребенка есть. То есть это может быть уже длительная депрессия, это может быть неуверенность в себе, это может быть, когда он понимает, что все, вот он сдал там на двойку, теперь он нелюбим. То есть вот какая-то накачка такая определенная у него уже произошла. Может быть, он состоит в каких-то интернет-группах таких вот очень ну, нездоровых. И вот это вот все зреет в нем, и когда он понимает, что смысла сейчас нет вообще, жизнь, она достаточно такая, ну, она заканчивается, поэтому ее лучше закончить. Как обнаружить все это? Ну, смотрите, для того, чтобы все это обнаружить, нужно поддерживать контакт с ребенком. Нужно общаться, то есть нужно разговаривать с своим ребенком, нужно понимать, что с ним происходит. Честно вам признаюсь, что так как я в родительском комитете, я там общаюсь с одноклассниками, общался с одноклассниками своего старшего, и смотрел, и наблюдал, как люди реагируют. Вот так интересно было, ну, когда был последний звонок, там одна мамашка купила ящик шампанского и притащила им туда. Так интересно. Была жара 35 градусов, когда был выпускной. Я думаю, их там потом искали.
Где этих детей потом среди кустов вытаскивать?
Они не интересуются жизнью, потому что они вот ты разговариваешь, когда, то есть с ними, и они когда говорят, рассуждают о своем ребенке, что он так, он такой, такой, такой. А я, например, я вам как-то уже рассказывал, что у меня как-то параллельно подключился в WhatsApp-чат, вот там их ребят, где они выкладывают свои видосы, где они на какой-то там машине 15-летние едут, курят какой-то там, какой-то вот этот дым, там идет музыка, они под шофе и так далее и тому подобное. И я же знаю, я это все видел. И я понимаю, что ну, как, у них представление о своих детях, они не знают вообще, что с их детьми происходит на самом деле. То есть есть параллельная вселенная. Есть вот мальчик, он знает, что, или девочка, что она должна соответствовать вот таким-таким определенным стандартам, определенным правилам выполнять, и она соответствует, или он соответствует, и родители ну, типа спокойные. Но они не выстраивают эти личные взаимоотношения. Угу. Когда есть личные взаимоотношения, родитель фиксирует. Он уже фиксирует, что в ребенке есть какие-то перемены. Ну, например, ребенок чаще стал закрываться. Или ребенок, например, идет в ванну, и там проводит час целый, там два часа он проводит.
Для моего сына это вообще нормальная ситуация.
Но вы же знаете, что он там делает, да? Вы понимаете, что он там, например, с телефоном сидит и делает вот это, вот это, вот это, да? Ну, можно подумать, что или запор, или что происходит? То есть настроение меняется, то есть ребенок пропадает и так далее. И иногда вот эти, так или иначе, когда у ребенка депрессия или что-то такое происходит, то его линия поведения, она меняется. Я однозначно скажу, что не заметить, если смотреть, невозможно. Это всегда можно заметить, если смотреть и если иметь взаимоотношения с ребенком.
Слушайте, ну вот у меня... Я прошу прощения. У меня близкий друг, 22 года назад, мой близкий друг совершил самоубийство со своей вместе девушкой. Они вместе, двойное было самоубийство. И люди видели Дениса, наши общие друзья, да, еще за час до самоубийства они брали в прокате. Они купили какого-то вина там с Кариной, взяли в прокат видеокассет. Это было за час примерно два до их смерти. И вообще никто не замечал. Вот совсем. Абсолютно.
Но мы сейчас говорим про школьников.
Ну да,
другая, чем про взрослых людей.
Им 20 лет было, да.
Взрослые люди, которые могут осмысленно, и они не показывают вообще, потому что все-таки взрослый человек, он продумывает это все, и он ничего не скажет. И поэтому здесь невозможно знать, потому что он это задумал. Или, например, вчера мы вспоминали фильм «Во все тяжкие».
Да.
Да, там показан вот этот главный герой, который вообще абсолютно положительный, но он там свою жену молотком забил и так далее и тому подобное. То есть какие-то вот там Чикатило и так далее. Ну, понятно. И поймите, что человек, который добровольно уходит из жизни, все-таки с психикой что-то не так. Понятно, очень трудно это проследить, тем более, когда человек уже ушел. Потому что какие-то процессы идут, но их очень трудно вот этим вооруженным взглядом это увидеть. Но опять, это специалист, возможно, увидит, а не, может быть, человек, который живет рядом с ним. Но все-таки близкий человек. Вот вы сказали, что это пара. Все-таки я думаю, что этот мужчина и эта женщина очень близко общались, они вот договорились. Ну, близкий круг, вот очень близкий человек. Вот эти, как вам сказать... отклонения или нетипичные какие-то вещи, он начинает наблюдать, что что-то не так. Но есть профи, конечно, которые могут все эти кордоны обойти. Если mm-hmm. человек что-то задумал, если серьезно к этому готовится, то он не даст никакого повода для этого.
Да, спасибо большое. Дмитрий Маке пишет, дает совет, что делать, если результаты экзаменов разочаровали. Видимо, он сам тоже пробовал этот способ. Говорит, жениться, надо. Если...
Не, ну смотри, сколько вам чего, если в 16 лет, то я думаю... Я не думаю, что не стоит жениться.
Ну, кстати, я тут был в Екатеринбурге, возвращаясь из Казахстана, заехал в Екатеринбург случайно, так сказать, не желая этого. И там в местной церкви одна девушка, ей... Вот она школу сейчас закончила, да, вот она сейчас школу закончила. И она собирается выходить замуж. Ну, правда, ее избраннику, он существенно старше нее, парень уже такой состоявшийся, взрослый, лет 25 ему, чуть побольше. У нас есть комментарии. Мне кажется, больше случаев суицида именно перед экзаменами, особенно ЕГЭ, и эта же женщина пишет, главной мотивацией моей мамы было сделать из меня хорошую дойную корову в плане денег в будущем.
Как же вы про маму, про свою дойную? Ой. Ну, к сожалению, некоторые родители очень рациональны, поэтому для них ребенок – это источник дохода. Вот, и, понимаете, вот мы говорим про взаимоотношения, а в некоторых семьях вообще этих отношений никаких нет. И ребенок чувствует, что он или дойная корова, или инструмент для славы родительской, или еще для чего-либо. Поэтому ребенок настолько перегружен, просто ему шагнуть в пустоту, вообще ничего не делать, как ничего не делать. Понимаете, вот когда ребенок чувствует себя нелюбим, когда он как источник чего-либо, это вообще жуткая картина. Ну, ни один экзамен, вообще, простите, ни один экзамен, он не стоит вот этих вот всех копиломаний. Абсолютно не стоит. Вот если вот сесть вот на трезвую голову, подумать. И вообще, кстати говоря, вот подготовка должна с родителей начаться. Они должны вот для себя это понять. Просчитать, продумать эти все выходы. Ну, даже если ребенок завалит вообще абсолютно все. Ну, завалил, все. Ну, пусть он в маке поработает, или что сейчас, не май, как он называет.
Вкусные точки. Точка.
В точке поработает, да, или в чем-то еще. Ну, в конце концов, ну, для вас же важно, чтобы жизнь продолжилась, чтобы здоровый ребенок был, чтобы он семью потом здоровую создал. Ну, так или иначе, ну, куда же он? Никуда он не денется, он начнет работать, деньги зарабатывать и так далее. Но на этом-то жизнь не заканчивается. И вот когда у нас есть правильное, здоровое восприятие всего этого, и с нашими детьми все нормально. А когда мы истерим, когда мы вот накидываемся на этого бедного ребенка, он там 4 часа что-то сидел, писал, потом он получил там двойку, допустим, он на него набросились, а у него еще впереди 3 экзамена. А как ему потом эти экзамены сдавать, если он, как по вашей точке зрения, не очень хорошо их сдал? Ну, вот мы такие, и нам надо начинать прежде всего с самих себя. Вот сами себя проработали, а потом уже... Идем к нашим детям.
Угу. А есть вообще какие-нибудь кейсы, там, не знаю, с подростковым психологом, что ты там отправляешь своего ребенка к подростковому психологу, а он его учит себя контролировать эмоционально перед экзаменами или на самом экзамене, чтобы он там не переживал? Конечно. Да, есть?
Есть, конечно, психолог может работать с ребенком. Конечно, тренировать его эмоциональный интеллект, чтобы он не был тревожен и так далее. Вот смотрите, ведь уровень тревожности, он откуда он идет? Как правило, он идет от родителей. Ну, еще от сверстников. Но больше всего от родителей. Потому что родители начинают истерить, и начинают его растормаживать, и у него получается повышенный уровень тревожности. Некоторые дети начинают, ну, ладно, в лучшем случае там они ногти грызут, но в худшем случае потом внутренние расстройства какие-то, органы начинают болеть, там язвы и так далее. Ну, это родители. И поэтому, дорогие мои родители, не тормошите вы так своих детей, бедных и несчастных, потому что учиться в нашей школе нелегко. И опять, смотрите, мы часто говорим об этом. Вы должны знать своего ребенка, вы должны знать особенности своего ребенка. Что с вашим ребенком? Да, если у него дислексия, дисграфия, он должен быть, ну, вы должны понимать, что с ребенком. И опять, ваш ребенок – это ваш ребенок. Пожалуйста, не сравнивайте своего ребенка, никогда не кивайте в ту сторону, не говорите, вот этот Вася Иванов, он молодец, у него все получается, а ты дурень такой. Я вот институт закончил, а ты дурень вообще. Не делайте так никогда. Сравнивайте вашего ребенка только с самим собой. И вы удивитесь, когда ваш ребенок, он растет, он не стоит на месте. И очень интересная штука такая, что... Ребенок обычно растет, и любознательность появляется, и вообще вот это возрастание в нем, когда он спокоен.
Ну, кстати, знаете, у нас есть комментарий по этому поводу. Тоже Дмитрий Макэй написал. А если у человека неуспеваемость в образовании, нужно подумать, не отвлекаем ли мы своими наставлениями подростка. Часто люди своей критикой и воспитанием рушат созидательную энергию.
Конечно, рушат. Ну, потому что, смотрите, ведь вы должны понимать, что ваше замечание, если это замечание, оно должно способствовать созиданию. Это не... чаще всего, когда ну, ребенка воспитывают, я бы так сказал, что процентов 90 – это эмоциональные выбросы. Это несоответствие ожиданий, это страхи, которые есть у родителей. Это не любовь к детям, потому что не все родители любят своих детей. Ну, например, бывает так, что мама воспитывает ребенка, муж ушел, а ребенок похож на мужа. Она его ненавидит, этого ребенка. Он ей напоминает этого козла, который ушел от нее. И естественно, что она будет срываться каждый раз на этого ребенка. Он будет ее постоянно раздражать.
Я встречал случай, женщина очень любила, с одной стороны, своего ребенка, но этот ребенок получился в результате изнасилования. Вот. И он был похож на насильника внешне. И у нее периодически такие флешбеки возникали, да, когда она ненависть к этому сексуальному насильнику переносила на ребенка, хотя вообще, в принципе, в нормальной ситуации она его очень любила.
Ну, это амбивалентное поведение бывает. Это вот, есть люди, которые... Они переходят из одного состояния в другое очень быстро достаточно. То есть они сейчас... Вот они, например, заругались на ребенка. Вот я встречал таких очень эмоционально нестабильных личностей. Она заругала его, она побила его. Потом проходит 5 секунд, она начинает его целовать, просить прощения, потом покупает мороженое и так далее и тому подобное. И у ребенка вообще, мне кажется, ребенок...
Крыша
едет, мясо превращается, простите уже за такую терминологию. И это ужас. Это вот с такими мамашками или папашками, ну, папашки редко, потому что все-таки более эмоциональные женщины, особенно одиночки, это уж статистика. Но, ну, к сожалению, такое бывает.
Угу. А есть ли какие-то кейсы для самого ребенка? То есть, если нас слушает подросток, может быть, которому предстоит еще какой-нибудь экзамен в будущем, что он сам для себя может сделать, как самому себе помочь, чтобы не волноваться на экзамене?
Ну, я уже немножко перечислил, чтобы не волноваться в экзамене, но чтобы вы должны понимать, что, опять, ну, родители, вы должны понимать, что любая оценка – это оценка. Даже если она неудовлетворительная, это оценка. И та оценка, которую вы получаете, это не оценка за ваш труд, который вы вложили, это просто оценка, потому что, ну, она сейчас такая, в силу каких-то определенных обстоятельств. Это не значит, что оценка ставит, она равна оценке вас. То есть, если я получил по биологии 2, что я 2. Нет, я не 2. Просто в данном случае у меня оценка двойка дает. Но сейчас какие-то обстоятельства, я получил эту двойку. Поэтому оценка, это не означает, что тебя оценили как человека. Потому что ты можешь быть любящим, ты можешь быть заботливым, ты можешь быть там хорошо разбирающимся там, в микросхемах и так далее. Это первый момент. Второй момент, когда ты готовишься к экзаменам, то, ну, ты должен готовиться к ним. Потому что есть, например, дети, которые, ну, которые списывают. Да? То есть вот здесь вот интересно. Потому что если уж мы будем честно разговаривать по поводу этого, да, то есть в этот же день, когда экзамен назначается, то в телеграм-каналах какие-то выбрасываются варианты ответов.
Настоящих?
Да, вроде настоящих. Я же не проверял, не знаю. Вроде настоящих ответов. И некоторые у нас вот так, два отличника, мне кажется, что они как раз вот этими ответами воспользовались. Вот хотя учились очень хорошо и тупо переписали. Может быть, не совпали, может быть, еще что-либо. Поэтому здесь вам нужно... Ну, мне кажется, что люди, которые списывают, ну, не знаю, мне кажется, они не будут очень сильно расстраиваться, вот, которые учат. Поэтому здесь уже нужно тоже определиться, да, учим мы или не учим. То есть вы готовитесь к этому, да, вы серьезно, целенаправленно, планомерно выделяете время и готовитесь к тем предметам, которые вы выбрали, например, биологию. Вот мой занимался с репетитором, там группа небольшая была, и мы распечатывали эти... конспекты, он учил эту биологию, эти скелеты и так далее и тому подобное. То есть он должен быть уверен в этом, да, я знаю этот материал. Следующий момент, я уже сказал, это чисто такой вот организационный, это сон, это питание, это отвлекающие какие-то моменты, это яблоко или что там, еда какая-то на столе и так далее, вода обязательно должна быть. И Потом, когда ребенок приходит не заранее, за час до экзамена, чтобы он там не устал от этого.
Не пригорел.
Немножко загодя, за 10-15 минут, чтобы пройти все эти процедуры. Все. Потом, значит, опять, в зависимости от ребенка, он сел, его дали ему этот билет, бланк и так далее. Он сел, положил бланк. Можно дыхательную гимнастику поделать, просто подышать. Вот так вот раз, подышал, успокоился, съел конфетку, успокоился, подышал, посмотрел налево, посмотрел направо, посмотрел туда, сразу не бросаться и так далее. Чтобы привести себя в порядок, чтобы не волноваться по этому поводу. И потом 4 часа – это достаточно много. И потом медленно вдумчиво читать вопрос, там, и отвечать на этот вопрос. Все. В принципе, все. Человек, который готовится, он так или иначе сдаст, потому что там экзамен строится по уровню вопросов. Там он так устроен, что уж на тройку всегда можно сдать этот экзамен. А уж на двойку это вообще нужно. Нужно вообще все списать, и все списать неправильно, наверное, или вот постараться не ответить на этот вопрос. Поэтому экзамены так устроены, что как-то на тройку ты сдашь.
Ну, хотя если вообще если в школу ходил, в принципе.
Если ты что-то читал и так далее, ты на тройку сдать можешь. Но если это там, например, не английский язык, понятно, там очень сложно. Ну, мне кажется, сложнее, да. Но в любом случае, что изложение по русскому языку ты можешь написать, ты имеешь представление. Или когда ты готовишься более-менее, все равно ты сдашь. И вот я думаю, что чрезмерная нервозность, которая устраивается учителями, школой в частности, потому что все это отдел образования отсматривает, потом, если там кто-то не сдал, их наказывают, и поэтому учителя, обладая этой нервозностью, они начинают дрючить, простите, своих школьников. И, естественно, что вот это состояние не сдаст, вот это все пропало, вот это, оно где-то в воздухе висит, и поэтому дети боятся. И вообще, кстати, у нас двигатель прогресса, двигатель – это страх, и поэтому учителя и все пугают, и родители в своих воспитательных процессах, они тоже пугают. Все мы пугаем, и вот эта песенка, да, «Не ложись на бочок, придет серенький волчок, тебя схватит за бочок». Вот это все. Да, вот,
очень
вот
наша такая позитивная колыбельная песня.
Нет, ну если не напугаешь, не проедешь. Ну вот как-то так. Почему-то у нас почему-то вот не конструктивом каким-то берут, не положительными характеристиками, а именно страхом. Вот напугаешь, человек должен испугаться, и люди думают, что если он чем пуще он напугается, тем он больше запомнит.
Лучше тем быстрее уснет и будет спать спокойно, здоровым сном.
Да, и поэтому как у нас же вся система так устроена. Начальник приедет, увидит, что мы тут некачественно работаем, по шее нам даст. Поэтому если мы высчитываем, если начальник придет, значит, мы здесь вот хорошо сделаем. А в остальном мы будем делать плохо. Надо менять вот эту систему по-другому, потому что выстраивать ее совершенно по-другому. Потому что и в Библии же написано: «Иных страхом спасайте». Иных – это очень маленькое количество народа.
Да. Допустим, человек не сдал ЕГЭ, да, армия ему там не грозит. Тут был совет у одного человека пойти в армию. Кто-то хочет жениться, советует жениться, кто-то идти в армию. Вот та армия ему не грозит, и он планирует пересдавать ЕГЭ на следующий год, предположим. Да, очень важно этот год себя не запустить, не потерять тонус, темп, да, и все прочее, чтобы быть готовым к следующему году. Вот что вы посоветуете, да, как себя держать в тонусе весь год до следующего экзамена?
Я думаю, что здесь нужно понять вообще, что дальше делать с ребенком. Или он в колледж пойдет, или куда он пойдет, или, может быть, он вообще пойдет работать. Вот понимаете, такая интересная штука. У меня есть друг, у него дочь, она закончила 11 классов. И они что-то хотели, куда она хотела, на стюардессу, потом еще куда-то хотела. И сейчас они приняли такое решение, что она пойдет работать. Пусть она поработает, а потом, если она захочет учиться, она сама выберет то, что она, где она будет учиться. Вот здесь все очень индивидуально. И вообще, кстати говоря, ребенок закончил 11 классов? Ну, закончил или не закончил? Здесь, посмотрите на вашего ребенка, потому что, если он не сдал экзамен на следующий год, понятно, что к экзамену нужно готовиться. И опять, если вы готовились к экзамену, если он не сдал, то тогда нужно посмотреть на то, какие просчеты были в вашем обучении. То есть, возможно, он будет работать и будет готовиться. Возможно, может быть, с теми оценками его возьмут в ПТУ. То есть, здесь нужно смотреть. Не в ПТУ, как сейчас это называется? Колледж?
Не знаю. Нет, раньше были
не возьмут. И ПТУ, если, и колледжи. Если не сдал, не возьмут, извините. Если не сдал, не возьмут, там же требует диплом. Я сегодня сдавал документы из-за своего старшего в колледж. Там проходил целую процедуру там, с этими документами. Посмотрите, ну опять, вот мне очень трудно говорить общо, да, мне очень трудно говорить вот именно за всех. Но это должен быть не террор, это должен быть не страх, это должен быть конструктивизм. Или он работает и учится, или, ну опять, вот если он не сдал экзамен, конечно, ему нужно сдать экзамен, нужно закончить 11 классов. Значит, он выбирает предметы и потихоньку к ним готовится. Потихоньку. Я опять говорю, если ребенок будет потихоньку к ним готовиться и будет работать, но это не значит, что он должен лежать, это не значит, что он должен ничего не делать и так далее. Вы постепенно его, ну, вовлекаете во что-то. У него встречи какие-то должны быть, у него физические нагрузки должны быть, у него все-таки работа должна быть, какой-то интерес, спорт должен быть и так далее. И постепенно будет накладываться вот эти предметы. Ему в школу-то не надо будет ходить. Понимаете, одно пребывание в школе, как правило, ну, как, не как правило, а чаще всего убивает весь, все вот это желание к знаниям. А если он будет с вами, если он будет готовиться где-то работать, еще что-либо, я думаю, что вы пройдете этот год очень-очень просто. Если вы не будете постоянно напоминать ему о том, что ты бестолковый, ничего не сдал, ничего такого, не будете давить его, не будете бояться, я думаю, что и потом пойдет дальше.
Спасибо большое. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о том, как, что делать, если результаты экзаменов не удовлетворительны для вас лично, ваши экзамены, либо ваших детей, как, что делать, как быть, в этой ситуации поступать. Юрий Пожидаев нас учит уму-разуму, как всегда, очень, как говорит, вкрадчивым голосом своим, да, как некоторые зрители.
Сегодня, называют. По-моему,
не вкрадчивый сильно. Но сегодня просто об этом не писали. Не каждый же раз писать про ваш голос, что он вкрадчивый и убаюкивает человека.
Я даже не знаю, это хорошо или плохо.
Я думаю, что это комплимент. Люди, которые об этом пишут, они имеют в виду хорошее что-то, да? Позитивное. Поэтому
я вам поверю.
Да, в описании к этой трансляции у нас есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что он существует исключительно на добровольных пожертвованиях и только на них. Да, и все оборудование, все обеспечение этой трансляции, этого эфира, оно делается за счет добровольных пожертвований. И 100 рублей – это тоже очень важная сумма, потому что 100 рублей – это 1000 просмотров еще в социальных сетях. Вы можете подписаться на ежемесячный перевод этой суммы, 100 рублей или 1000 рублей, как вам комфортно и удобно. А можете сделать однократный комплимент. Вот Юрию Пожидаю, например, тоже переведя какую-то сумму в качестве пожертвований нашего эфира. И вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, не только на тему сегодняшнего нашего эфира, а вообще на любую тему, с которой вы бы обратились к психологу. Так, тут опять же тоже советуют идти работать, и сразу откроются глаза и захочет учиться. Ну, наверное, да.
Ну, понимаете, я думаю, что мы разочаровываемся в наших детях периодически, да, и мы хотим, чтобы вот они как-то вот жизни понюхали и так далее, вот прям вот в окоп их сразу окунуть, вот прям по самой не хотим. Но не торопитесь, потому что жизнь, да, всему свое время, понимаете, не надо искусственно так вот его толкать, вот устраивать, ну, не знаю, там, ассенизатором каким-нибудь вот возить по кондиционным колодцам и так далее. Ну, будьте терпеливы к своим детям. Поймите, что экзамены это не все, что может быть в этой жизни. Ну, не сдали они по какой-то причине. Ну, жизнь, опять я повторюсь, жизнь-то дальше продолжается. Конечно, они еще много чего поймут. И я понимаю, что вот я в свои 56 сейчас понимаю некоторые вещи, да, которые ты поймешь именно в 56. И как бы тебе не говорили в твои 17, что вот тебе надо вот это понять, но ты не понимаешь этого. Потому что есть очень много-много моментов, которые должны в тебе созреть, и когда ты должен сам попробовать прожить это. Как бы тебе ни говорили, ты выслушал это как информацию, но ты идешь дальше. Поэтому вот это вот как-то руки выкручивать, как-то вот, детей как-то вот гайки в них заворачивать, как-то, может быть, мстить им за то, что не оправдали ожиданий. Пожалуйста, не делайте так, не ломайте вы их, они еще такие юные, и они же еще, еще нахлебаются.
Еще успеют, поэтому, да, еще успеют. Спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. Юрий Пожидаев, наш психолог-консультант, он в целых 50 минут учил нас, как правильно жить, как правильно реагировать на экзамены, наши собственные экзамены, либо экзамены наших детей, и на их результаты. Будьте счастливы, чаще улыбайтесь, помните, действительно, экзамен – это не вся жизнь вашего ребенка, это только самое начало его жизни, и он вправе ошибаться в своей жизни, так же, как и вы. Спасибо, всем пока.
До свидания, всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.